Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствую вас, друзья. Хорошего, доброго настроения, позитивного дня. И, конечно же, крепкого здоровья прежде всего. В наших программах специально мы приглашаем различных наших докторов, коллег из различных направлений здравоохранения. И главная составляющая этих встреч, конечно, профилактика. Профилактика различных заболеваний. Но и сезонность мы тоже не забываем. И наш хороший знакомый и многолетний партнер уже радио «Спутник Крыму» по профилактике лор-заболеваний – Сергей Владимирович Однушенко сегодня в очередной раз в нашей студии. Как вы догадались, друзья, если мы встречаемся в жаркое лето, значит и рекомендации будут сегодня в целом, конечно, по профилактике, но с акцентом на горячее лето 2025 года. Член Ассоциации оториноларингологов России и лор-врач высшей категории Сергей Чернышенко в нашей студии. Сергей Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Приветствуем вас. Спасибо, что мы ежеквартально, как минимум, с вами встречаемся для того, чтобы настроить наших радиослушателей, наших гостей, прежде всего, которые уже у нас в регионе отдыхают, чтобы они прислушались к мнению специалиста относительно того, как следить за своими детками, надо купающимся в водоемах или в нашем ласковом Черном море, как не допустить переедания мороженого и переохлаждения и всего, что связано с этим. Поэтому давайте поговорим сегодня именно об этом и, наверное, заключим одну конкретную фразу о том, что у инфекции нет сезонностей. И поэтому летний период, хотя он кажется таким комфортным, лор-органы тоже подвержены воздействию. Давайте с этого начнем и с ваших рекомендаций.
Да, вы правильно сказали, что лор-органы подвержены различным вирусным бактериальным инфекциям, потому что они являются входными воротами, по сути дела, да, и через воздух, и через пищевые какие-то продукты. Многие агрессивные агенты попадают в наш организм. Если посмотреть по частоте вирусных инфекций, то на сегодняшний день ОРВИ – это лидер среди всех инфекций и кишечных, и дыхательных путей. В частности, в год примерно регистрируется до 30 миллионов эпизодов развития вирусных инфекций. Дети, чаще всего страдают дети, они болеют 6-8 раз в год, взрослые 2-4 раза в год. Для взрослых, может быть, некоторые инфекции проходят незаметно, да, потому что это связано с развитыми иммунными системами, а у детей, особенно в возрасте 2-6 лет, когда еще не сформирован иммунный ответ на внешние агрессивные факторы, вот в этот период и чаще и болеют дети. И многие родители всегда спрашивают, а чего ж мой ребенок болеет? Это не только ваш ребенок, это многие дети, особенно дети, которые попадают в коллективы, там, в частности, дети начинают ходить в сад, там, в 2-3 года. И в этот момент возникают и вот частые инфекции. Почему? Потому что у каждого из нас есть своя флора, кроме нормальной флоры мы имеем каждый, может быть, и в какой-то мере и на коже, на слизистых, и патогенную флору. И вот в детских коллективах происходит, образно говоря, обмен информацией. Да. И так развивается, в общем-то, тут бояться, в общем-то, нечего. Да. Так развивается иммунитет.
Но главное, не упустить момент, когда начинается та или иная симптоматика у ребенка, в частности.
Да, однозначно, что, конечно, при начале любой инфекции задача родителей, если мы будем говорить о детях, да, и задача взрослых подумать о себе, уловить начало инфекции первый там день-два. Почему? Потому что, хотя есть инфекции, которые имеют но в среднем чаще всего это все-таки 2-3-4 дня. И вот если в этот момент мы уловили начало болезни и начали проводить какие-то противовирусные мероприятия, противовоспалительные мероприятия, мы однозначно добьемся успеха. Но почему возникают очень часто затяжные какие-то процессы? Оно связано с тем, что позднее обращение, к сожалению. Да. Мы поздно обращаем на себя внимание или на ребенка, думаем, что он просто не выспался или плохое настроение. А это вот такое начало вирусной инфекции. Да, утомленность, сонливость, а иногда, может быть, наоборот, какая-то агрессивность у ребенка. Это может любой родитель заподозрить начало какой-то болезни. Першение в горле, покрасневшие глаза, слезотечение из носа. То есть это первые признаки любой
Положим, из того, что под рукой, что называется, находится. С чего начать хотя бы приостановить этот процесс?
Ну, однозначно, да. Возвращаясь к первой информации, которая сказала, что слизистые верхние дыхательные пути – это входные ворота. Поэтому, если мы попадаем в где-то в большие коллективы, где есть больные люди, либо мы понимаем, что мы находимся где-то в помещениях, где есть загазованность, запыленность, то это орошение либо солевыми растворами, либо физраствором, да, слизистой носа. Но это не значит, что это должно быть промывание бесконечно, там, по 8-10 раз в сутки. Это должно быть однократно-двукратное орошение слизистой носа, чтобы смыть, говоря простым языком, со слизистой оболочки носа, глотки, вот эти агрессивные факторы.
И вот здесь как раз возникает вопрос о полосканиях морской водой, на которой мы обычно акцент делаем и даем четкую на этот счет рекомендацию.
Да, и сегодня тоже повторим, да, что ни в коем случае не надо черпать воду из прибрежной зоны в ведерочко детское и пытаться из леечки, опять же, детских игрушек промывать нос или горлышко ребенку. Если вы хотите, родители, использовать солевые растворы, есть в аптеках множество различных фирм, продающих морскую воду в той или иной комплектации, да, изотонические, нормотонические, гипертонические растворы, в зависимости от той ситуации, которая требуется тот или иной раствор. Либо самый простой метод – это морская или поваренная соль, которая растворяется в кипяченой воде, незначительной концентрации. И этим вот орошаем, этим промываем аккуратненько слизистую носоглотку.
Ну, наверное, в качестве профилактики давайте расскажем относительно времени пребывания в воде, я имею в виду купальный период, потому что, ну, я считаю, может быть, вы поддержите меня, минут 10-15 вполне достаточно для одноразового посещения, а затем согреться и повторять, а не по часу находиться, а тем более ребенку в воде.
Ну да, когда мы видим детей уже с синими губами, да, да, и трясущимися по выходу из моря, то, конечно, становится волнительно за этого ребенка. Поэтому, конечно же, задача родителей, если взрослых детей, то контролировать это или самоконтроль, либо внешний контроль, чтобы не было переохлаждения. Хотя, с одной стороны, гиперинсоляция, да, если мы находимся 12 часов или в час дня под открытыми лучами солнца и думаем, что мы очень хорошенько прогрелись, потом можно охладиться, это тоже не совсем хороший вариант. Потому что это тоже может привести к открытию, образно говоря, ворот для входа инфекции. Либо это длительное нахождение на солнце, перегревание, которое меняет режим терморегуляции, который заложен у нас, у каждого из нас. Ну и также длительное нахождение в воде, происходит спазм периферических сосудов, нарушается кровообращение в периферических сосудах. Это меняет, в общем-то, и работу иммунокомпетентных органов, в том числе и лимфоидного кольца, которое находится в носоглотке, в ротоглотке.
Ну, еще одна тема для обсуждения всегда у нас бывает, и сейчас она как никогда актуальна. Существуют дни там, профилактики гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, лор-заболеваний, день лор-специалиста. Но есть еще отдельно день слуха. И не поговорить об этой проблеме, тем более применяя к морской воде ныряние и все, что связано с этим. Давайте дадим рекомендации и некоторую, может быть, клиническую картину, которая должна вызвать уже тревогу.
Да. Мы часто с вами в нашей передаче говорим о том, что острые отиты, это очень часто отиты, связанные вот с летним временем, да, когда есть ныряние, купание. И акцентируем внимание, что не всегда страшно попадание воды морской или там из душа в наружный слуховой проход, а более вероятно развитие острого среднего отита при попадании воды при нырянии в не совсем чистой воде через нос. Через нос, через слуховую трубу и барабанную полость. По статистике, примерно каждый год диагностируется 20-30% случаев отитов из всех лор-заболеваний. И у детей эта цифра составляет от 60-90%. А это, опять же, связано не только вот с любовью детей к нырянию, но еще тем, что у них есть анатомические особенности, предрасположенность к возможности развития отита. Попадание воды через нос при наличии аденоидных вегетаций, при наличии аллергического ринита, при наличии искривленной перегородки, ведет к тому, что та жидкость, которая попадает в нос, попадает через слуховую трубу и в барабанную полость и вызывает длительное нахождение этой жидкости в барабанной полости и, соответственно, развитие последствий воспаления. Поэтому при первых симптомах появления боли в ухе, при первых симптомах появления некоторой оглушенности или снижения слуха, да, мы зовем ребенка, а ребенок не совсем четко слышит нас, не реагирует, мы должны заподозрить развитие развитие какого-то воспаления в ухе, катарального или гнойного, это уже, кажется, вопрос второй. Это специалист ответит, какой это процесс. Но первые симптомы должны навеять на мысль, что возможно развитие отита, и нужно сразу же приступить к освобождению носа от слизи, которая является хорошей средой для развития бактерий и вирусов, используя сосудосуживающие капли различные, коротким сроком, опять же, это 5-7 дней, не более, до визита к врачу. Ну и если есть болевой синдром, закапывание в ухо противовоспалительных обезболивающих капель, которые тоже в аптеке достаточное количество.
Но
опять же, хочу еще отметить в очередной раз, что если вы увидели, что у ребенка появились какие-то выделения из уха, ни в коем случае нельзя использовать спиртовые масляные капли, потому что это усугубляет болевой синдром и не приводит к оздоровлению ребенка.
Да, поскольку мы говорим сейчас о проблемах, связанных с отитами, со слухом у ребенка и у взрослых, давайте дадим рекомендации тем людям, которые сейчас в современных условиях научно-технического прогресса все время с наушниками ходят. И я думаю, что длительное ношение наушников, вот этих вкладышей, оно тоже не для здоровья человека.
Ну да, есть рекомендации сурдологического сообщества, это специалисты, которые отвечают профилактику и лечение проблем со слухом, с тугоухостью, они все пишут и говорят о том, что внутриушные наушники, они наружные наушники. Да, если работа у нас такая, что нам приходится целый день сидеть в наушниках, то лучше использовать все-таки наружные вот эти большие, говорят простым языком.
Ну, здесь элементарно, да. И ухо потеет, наверное. И в данном случае благоприятно.
Лицевого материала, из которого сделан этот внутриушной наушник, он может приводить к раздражению кожи слуха. Наружного отита, который проявляется, опять же, болевым синдромом, появляется усилением боли при жевании твердой пищи, проявляется усилением боли при нажатии на козелок. Вот те симптомы, которые вот сопровождают очень часто ношение наушников и, опять же, ныряние в море.
Еще один момент, и мы не можем не коснуться его, потому что я и в своей практике уже встречал, а у вас так, наверное, уже сотни таких случаев, когда попадают насекомые в слуховой проход, и мамаши сразу хватаются за масла различные и начинают капать, чтобы смягчить ситуацию.
Ну, один из методов, мы с вами всегда говорим о том, что делать дома. Да? Вот понятно, что когда вы придете специалисту, он специалист найдет метод, который позволит удалить это инородное тело, инородный предмет или насекомое. Понятно, что дома главная задача – это обездвижить, говоря простым языком, это насекомое. Поэтому либо масло, либо спиртовый раствор, который закапывается в ухо, закрывается ваткой до момента осмотра врача, но если мы точно предполагаем, что это все-таки насекомое, да, но повторюсь, что это должно быть один, ну, может, два раза закапывания до момента визита к специалисту.
Причем в любое время суток.
У нас есть отделения, которые работают круглосуточно, которые оказывают помощь. Ну, если сравнить статистику, которая была раньше, понятно, что лет 15-20 назад это все-таки было чаще, эти инородные тела, насекомые, и мотыльки, и тараканы, и так далее. Сейчас, может быть, это чуть реже, но тем не менее, первая помощь – это обездвижить это насекомое. Закапать либо масло, либо спирт. И сразу
прислушайтесь, друзья, пожалуйста, потому что на практике, поверьте, точно кто-то из вас столкнется и в это жаркое лето, и в целом круглогодично быть бдительным в этом смысле. Дети летом не на занятиях, предоставлены чаще сами себе, гоняют на самокатах, на велосипедах, и, увы, часто падения, травмы, и нос, как один из органов, который непосредственно соприкасается в этот момент, подвергается кровотечениям. Какие рекомендации в целом о носовых кровотечениях и вот при травматизме?
Ну, и носовые кровотечения, кроме травматического агента, может быть, кровотечение связано, опять же, с длительным нахождением на солнце, с повышением давления артериального при любом возрасте. Да, хоть это взрослый человек, хоть это ребенок. А если еще сопутствующее заболевание в виде гипертонической болезни, либо каких-то хронических субатрофических ринитов, это может быстрее приводить к развитию кровотечения. Основная задача при кровотечении – это остановить. Каким образом, если у нас ничего под руками нет, хотя бы сделать простое движение, прижать крылья носа двумя пальцами к перегородке с двух сторон, прижать крылья носа и подержать 5-6 минут. Ну, мы знаем примерно, да, из, что время свертывания крови от 3 там, до 5 минут, вот примерно это время нужно подержать. Ни в коем случае нельзя запрокидывать голову назад. Это ошибочное мнение, что запрокинув голову, мы вроде бы как не видим кровотечения, но кровь при этом мелкими порциями может стекать в глотку и затем в желудок, переполнять желудок, вызывать тошноту, рвоту, опять физическое напряжение, и это опять же возвращает нас к носовому кровотечению. Приложить холод, прижать крылья носа к перегородке. Если есть вата или перекись, поставить более плотные тампоны с двух сторон полости. Даже если кровотечение с одной стороны, поставьте два ватных тампона с двух сторон. И опять же прижмите нос. И если есть возможность обратиться к медработникам, измерить давление, положить пациента, но все-таки головной конец должен быть в более высоком положении. То не горизонтально, чуть-чуть на бок голову повернуть и контролировать возможную кровопотерю до приезда медработника. Либо к вам приедет медработник, либо вы к медработнику, чтобы примерно было понимание там. 50 мл кровопотери, 100 мл. Но в любом случае не тянуть с обращением за медпомощью.
Да, ну и первичные действия уже Сергей Владимирович вам сообщил, что необходимо сделать. Вы вскользь уже затронули тему аллергических ринитов. Ну, лето вообще это замечательное для этого проявления патологии время. И цветение растений различных, пыльца растений. Все это дает, конечно, обострение. И что необходимо вот в таких же вот условиях и в домашних, может быть, сделать на первых этапах. Но люди обычно знают свой аллергический статус и наверняка всеми иными препаратами.
Мы не будем называть препараты. Главная задача при... Потому что аллергия может быть и ингаляционная, и пищевая аллергия, а есть и аллергия круглогодичная, и микс.
Потому что лечение аллергического ринита отличается от банального ринита.
Ну, конечно, безусловно, отличается. Главная задача при аллергическом рините – это избежать попадания аллергена на слизистую оболочку носа, как входные ворота. Поэтому то, с чего мы начинали нашу беседу, элиминационные мероприятия, то есть орошение, промывание без, как говорится, фанатизма, не до 5 литров в день через нос пропускать, чтобы не вызвать осложнений в виде отитов, орошение слизистой носа, предупредить попадание в помещение, где вы живете, ингаляционных аллергенов, то есть должны быть закрыты форточки, либо какие-то марлевые, должны быть занавески, смоченные раствором, чтобы сухая пыльца не попадала в помещение. Это ежедневная влажная уборка помещений. Это когда ребенок приходит с улицы, чтобы он не прыгал сразу в кровать, потому что где находится пыльца? На коже, на волосах, да, на голове. То есть, если мы знаем, что наш ребенок аллергик, да, как говорят родители, то сразу нужно протереть либо влажным полотенцем волосы на голове, либо принять душ, и тогда уже прыгать, как говорится, на диван, в кровать и так далее. Ну и очень часто аллергенами становятся наши любимые животные, это кошки, собаки. По статистике, шерсть кошек является аллергеном номер один. Поэтому, если есть в доме аллергик, но при этом есть еще животное, но тут нужно как-то все-таки выбирать. Вам важнее здоровье вашего родственника, либо наличие животного рядом на подушки, спящие с этим аллергиком.
Сергей Владимирович, вы вот на слово «нырять» применили. Ведь всем известно, что есть и отит ныряльщика, и ухо пловца, по-моему, так называют, и есть проблемы, связанные с баротравмой вот в таких ситуациях. Что здесь мы можем посоветовать?
Ну, баротравма – это более серьезная, конечно же, ситуация, чем даже просто отит. Почему? Что тут она может быть вплоть до развития и перфорации барабанной перепонки. Но баротравма встречается либо это при громких хлопках рядом с ухом, либо это случайно там в воде резвились и ладонью, либо мечом в ухо попали, да,
то баротравма... А чихание с закрытым носом?
Чихание с закрытым носом. Тут же идет не только развитие патологии среднего уха, там барабанные перепонки, цепи слуховых косточек, но и баротравма может приводить к повреждению начальных отделов звуковоспринимающего аппарата, оно говоря просто языком слухового нерва. Поэтому если баротравма сопровождается оглушенностью, шумом, головокружением, писком, звоном каким-то в ушах, то здесь нужно обязательно в первые двое суток уже попасть к лор-врачу либо сурдологу для проведения не только осмотра в специализированном лор-кабинете, но и проведения аудиометрических или тимпанометрических исследований, которые проводятся, опять же, повторюсь, в специализированных лор-кабинетах в Симферополе, во всех уголках нашего Крыма, где есть оснащенные кабинеты, где проводятся исследования, позволяющие определить, только мы имеем дело с патологией среднего либо наружного уха, либо есть уже патология внутреннего уха, слухового нерва, который требует, если это острый процесс, то требует сразу стационарного лечения, сопровождающегося внутривенным капельным введением препаратов, наблюдением ежедневным лор-врача, динамическим проведением аудиометрических исследований. То есть вот с такими баротравмами или акутравмами играться особенно нельзя. Тут надо очень внимательно, чем раньше начато лечение патологии внутреннего уха в течение 2-3 дней, тем быстрее идет восстановление, тем больше благоприятный исход развития этой болезни.
Хотел бы по некоторым патологиям, чтобы мы тоже сегодня более предметно поговорили. И прежде всего, наверное, гаймориты, синуситы, что является спутником и летнего периода, и вот тех купаний, и переохлаждений, о которых мы говорили. Наши многие слушатели уже на сегодняшнем этапе о беспункционном методе при гайморите уже довольно осведомлены. Вы практикуете, у вас уже 40 лет стажа, да?
Насколько? Да, 42.
42 даже года. И вы сталкивались не раз и с такими методами, и с оперативными. С чего начинать поначалу?
Ну, однозначно, и даже это описано в стандартах, в клинических рекомендациях оказания помощи при остром синусите, описано, что вначале при развитии гайморита, говоря в народе, так это проще, да, что необходимо использовать противовоспалительные препараты, сосудосуживающие препараты, которые уменьшают отек полости носа и открывают проекцию соустий пазух с полостью носа. Использование секретолитиков, отхаркивающих препаратов, муколитиков. Да, вот с этого начинается. И при правильном проведении лечения в течение 7-10 дней можно острый синусит, острый гайморит лечить без всяких пункционных методов.
Я знаю, вы пользуетесь методом промывания носа, методом перемещения.
Метод перемещения, да. Метод Пройца, ему уже практически 100 лет.
Он же кукушка? 100,
да, он же кукушка, в народе говорят, да. Ему уже 100 лет. Для этого метода используются различные антисептики. Но главное для этого метода это наличие определенного инструментария. Обязательно он проводится в горизонтальном положении пациента с запрокинутой головой. Это лечение проводится можно ежедневно, в течение, там, опять же, повторюсь, 7-8 дней, 7-8, максимум 10 сеансов, и при хорошем соблюдении режима пациента, при приеме тех препаратов, о которых я сказал выше немножко, мы добиваемся успеха, и выздоровление с острым синуситом происходит в течение 7-10 дней. Если же возникают осложненные моменты, да, присоединяется бактериальная инфекция, где есть еще, может быть, сопутствующее заболевание у человека.
Ну и клиническая картина.
И клиническая картина, тогда обязательно необходимо проведение рентгенологического исследования, либо томографического исследования, и назначение уже тогда антибактериальных препаратов. Но в первые дни лечения синусита острого катарального процесса антибиотики не нужны.
Вот это очень важный момент, друзья. То есть сейчас в руках медицины и лор-специалистов все на самом современном уровне. Ну, осмотр как вы начинаете? С эндоскопического процесса?
Сейчас это рутинный процесс, уже метод.
Да.
Это уже рутинный
рефлектор
метод.
Рефлектор забыли уже давно?
Рефлектор, он лежит как память о начале работы. Но сейчас во всех современных кабинетах лор, ну, врач лор обязан использовать эндоскопическую технику.
Ну, а конкурирует рентгенограмма, вот, например, при даточных пазух носа с компьютерной томографией?
Ну, более информативно, конечно же, компьютерная томография. Почему? Потому что она дает изображение в трех проекциях, в отличие от рентгенографии, которую можно делать в прямой или боковой проекции. Ну, и многие структуры, нюансы околоносовых пазух, их строение, их костные элементы, они, конечно, лучше видны при томографическом исследовании. Но, опять же, это исследование делается в том случае, когда есть какие-то сомнения, вопросы у врача и пациента, когда есть неудовлетворенность первым этапом лечения, и возникает вопрос, а почему затягивается лечение? Почему пациент не поддается вот этому 7-10-дневному лечению? Тогда уже делается томографическое исследование, оно все-таки на первом месте стоит по информативности.
Ну и продолжая вот тему гайморитов, мы можем с гордостью говорить, что эндоскопическая гайморотомия – это то, чем занимается современная лор-служба.
Да,
и у нас в Крыму,
да,
и наш сегодняшний гость в том числе.
На сегодняшний день, да, эндоскопическая хирургия лор-органов является основополагающей. Да, в хирургии практически 99% операций делается с использованием видеоэндоскопического оборудования, которое позволяет уменьшить травматизм операции, ускорить проведение этой операции, уменьшить длительность нахождения пациента в стационаре и тем самым возвратить к жизни жизни, вернуть жизни,
к работе,
к работе, к социуму пациента. Короткие сроки.
Спасибо вам огромное. Друзья, если вы хотя бы 25% услышанного реализуете в своей жизни, и не только в летний период, на который мы делали акцент, то, значит, не напрасно мы встречаемся ежеквартально с Сергеем Владимировичем Чернышенко, доктором лор-специалистом высшей категории, членом Ассоциации оториноларингологов России. Спасибо за ваши добрые советы. Я думаю, что к осенне-зимнему периоду, когда не только центральное отопление включится, но и новые какие-то патологические состояния будут соответствовать этому времени года, мы встретимся обязательно.
Обязательно.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо вам.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.